Все время до глубокой полночи мне не давала покоя эта чистая вдова. Оказывается, как я понял со слов Эльвиры, по прописке она принадлежала не совсем к нашему департаменту. Она проводила большую часть времени в мокрых псах, поскольку работала в местном охотничьем клубе егерем. Я и не знал, что тут такое есть. Конечно, егерь — чисто женская профессия, мужчин туда не берут, что лично мне всегда казалось дискриминацией. Можно подумать, мужчины не умеют гладить зайчиков, чесать меж рогов оленей и кормить уточек. Кое-какие вопросы хотелось бы выяснить у шефа. Похоже, он опять закрывал глаза на явный криминал. Но не мог я поверить, что все смерти ее шестерых мужей — это только мистически роковое стечение обстоятельств. Тем более сложно поверить, что ни один из них не был жителем мокрых псов хотя бы до брака. Раз уж она достаточно давно здесь работала, то и супругов, по идее, должна была выбирать местных. Смысл искать кого-то за 3-9 земель, чтобы с завидной регулярностью возвращаться к егерской деятельности в наш округ. Уснул уже под утро. Встал весь мокрый от пота. Привиделось, что рыдающая Эльвира пытается меня убить снятыми со стены лосиными рогами. Первым делом, когда я только вошел в участок и поздоровался с пришедшими раньше меня Чмунком и Флевретти, уютно попивающими растворимый кофе, было желание срочно закопаться в нашу базу данных. Но парни так весело болтали, что я налил кофе и себе, невольно прислушиваясь к вранью капрала о его очередной цыпочке. Постепенно ко мне вновь вернулись мысли о дурном сне, пока меня не вернул в реальность голос Чунгачмунка.
«Вождь, блестящая бляха! Скользкий брат сказал, что большого отца сегодня не будет. Он уехал на день рождения тещи, поэтому я хотел тебя попросить отпустить меня пораньше».
«Конечно, иди. Я думаю, мы с Флевретти один вечер и сами справимся, тем более работы сегодня не так много и, надеюсь, обойдется без происшествий».
«Хук, я благодарен тебе».
«А можно спросить, что случилось? То есть, я надеюсь, у тебя ничего не случилось?»
Когда происшествий нет уже больше недели, то застой, естественно, начинает отражаться на психологическом состоянии всего участка. Вообще, до этого дня моя голова была занята исключительно Эльвирой. Служба двигалась своим чередом, вот только сегодня что-то неспокойно на душе. Надеюсь, это от безделья. Может, патруль организовать? Я давно уже шефа об этом прошу, а то сидим тут без дела, скучные как...
— Да у него свидание, — влез хихикающий Флевретти.
— О, это хорошо. И кто она?
— Не знаю. Мне пришло сообщение на сотовой от неизвестной Скво. Она приглашает меня встретиться с ней сегодня в пабе «Купание красного осла» на чашку кофе. Наверное, ей нужна помощь. Иначе зачем бы честный Скво встречаться с незнакомцем? А полицейский не может отказать тому, кто нуждается в помощи. Она подписалась «Жозефина».
Память услужливо подсказала только одну Жозефину. По фамилии Выхухоль. «А откуда у нее твой телефон?» — насторожился я.
«Это я дал», — слегка смутился капрал. «Вчера в участок звонила какая-то особа и спрашивала нашего Чунгачмунка. Она пишет диссертацию по Северной Примерике и просила дать ей его телефон. Он же у нас как экзотика. Эх, мне бы такую фишку. А? Индеец, краснокожий, дикарь, иностранец. Как это привлекает цыпочек!»
«Кажется, у тебя и без того на этом фронте нет проблем», — слегка раздраженно отмахнулся я, потому что меня сейчас волновало одно. «Как ее фамилия? Она ее называла?»
«Что-то не паризуанское. Там какое-то животное».
«Выхухоль».
«Точно. Ну и фамилия. А ты что, ее знаешь? Она тебе тоже звонила, что ли?»
«Нет». «Но странно, что ты ее не знаешь», — рявкнул я. «Ты дал телефон Чунгачмунка чистой вдове». Флевретти вытаращил глаза, охнул и схватился за сердце.
«Паучихи? Да это самый страшный кошмар всех неженатых мужчин мокрых псов и минимум еще трех городков в округе. Еще бы мне ее не знать. Минуточку. Вот лезем в архивы.
Он крутанулся на стуле и начал щелкать по клавишам, как лучший пианист мира.
Как-то я сразу не сообразил. Конечно, конечно, это она. У нас просто ее чаще по прозвищу зовут, там, «Чистая вдова» или «Чистенькая вдовушка». Но сейчас мы нароем на нее информацию и вытащим госпожу выхухоль из норы. Ага! Ну вот, смотрите, ребята.
Мы с Чмунком прильнули к экрану. Всплыла куча статей. Поздравления к свадьбе, соболезнования к похоронам, распродажа имущества мужа и новые поздравления к свадьбе.
Обратите внимание, все ее мужья умирали меньше, чем через месяц после свадьбы. Причем до их кончины новобрачная успевала 2 или 3 раза написать заявление в полицию о том, что супруг ее избивает. Тип как в той из газетной истории с Мелким Гибсоном. Все думали, что он злодей, а ему элементарно не хватало роста, чтобы даже в прыжке дотянуться до челюсти супруги.
«Причина смерти, похоже, у всех одна — сердечный приступ», — уточнил я, возвращаясь к теме. Мы с Флевретти пристально посмотрели на Чмунка. Он нервно сглотнул.
«Ну что, друг, ты попал». «Я не пойду встречаться с этой скво», — замотал головой вождь. «На ней проклятие».
«Посмотрите, а вот тут, в блоге, она обсуждает нашего Чунга-Чмунка», — опять вмешался капрал. «Похоже, ей понравилось, как ты в прошлый раз подрался в баре».
«Что это вы все столпились у компьютера? Почему никто не работает?» — раздался грозный голос за нашими спинами, но никто даже не подпрыгнул.
«Значит, вопреки первоначальной информации, большой отец, или, по-нашему, комиссар Жерар Базиликус, все-таки пришел на работу. А упрекать начальство в опоздании — дурная примета, ведет к увольнению».
«Потому что, шеф, — твердо начал я, — как мне кажется, вы положили под сукно еще одно важное дело. Вернее, даже несколько. А вы же должны быть у тещи».
«Поход к теще отменился. Она передумала праздновать день рождения. Кто-то из племянников ее обидел тем, что не смог приехать. На что вы намекаете, сержант?»
«Она не из нашего департамента», — многозначительно вытаращив глаза, зашипел Флевретти.
«Я не успел ответить».
«Чистая вдова!» — заглянув в экран монитора, хмыкнул шеф. «Значит, госпожа выхухоль опять вышла на охоту?»
Несмотря на все недостатки старика Жерара, я порой поражался его интуицией и цепкому уму.
«Поверьте, сержант, вот в это дело нам абсолютно не стоит лезть. Связываться с женщинами себе дороже».
«Но разве смерть 6 мужчин недостаточное основание?» «Брат Зинский, мне все равно, сколько еще богатеньких дураков прельстится 6-м размером ее бюста. Пока нас это не касается, я не буду даже...»
«Поздно, шеф. Уже коснулась», — откашлившись, вмешался Флевретти. «Паучиха пригласила на свидание рядового Чмунка. Нашего рядового».
Комиссар на мгновение застыл, с ужасом уставившись на бедного индейца, который уже начинал заметно нервничать, взглядом ища у нас защиты.
«Ну, тогда мы предпримем меры».
«Может, мне просто не ходить?» — попытался вмешаться побледневший Чунга-Чмунг.
«Тихо, рядовой. Мне надо подумать. Конечно, можно было бы использовать эту ситуацию, чтобы... Но лучше всего оставить все как есть». «Никаких свиданий с чистенькой вдовушкой!»
«Вы уверены, шеф? А вам не кажется, что это наш шанс вывести ее на чистую воду и раз и навсегда остановить?» — поспешил вмешаться я.
«Не преувеличивайте, брат Зинский!» —
попытался отмахнуться шеф, понимая, что отвертеться от того, чтобы завести дело, по-любому уже не получится.
«Эта дама не в нашей юрисдикции.
Пока не совершила преступление у нас. Хотя что это я? В интернете информация о том, что 4 ее мужей были жителями нашего города».
«Да-да, но, к счастью, они умерли у нее дома. Не у нас, вы понимаете, в другом округе».
«Но, шеф»,
— снова проявил гражданскую смелость капрал,
— «я тут подумал, мы все подумали, что если она уже добралась до нашего Чмунка, то дело плохо. Следующим могу быть я, да и кто угодно из нас, а это уже проблема».
«Отставить панику? Брат Зинский, ко мне в кабинет!»
И шеф, недовольно пыхтя, резко толкнул свою дверь. Я вошел следом, аккуратно прикрыв ее за собой. Базиликус уже стоял за столом и, опираясь на него кулаками, с суровым видом смотрел на меня.
«Брат Дзинский, я здесь служу уже дьявол знает сколько лет. Я перевидал 1000 преступников, и у меня есть проверенный способ с ними бороться».
«Какой способ?» Он торжественно поставил на стол бутылку контрафактного коньяка, достал стакан, налил до краев, выпил 2 глотками, и улыбка осияла его жирное сальное лицо.